Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И сейчас там должен подсоединиться Вадим Кирюхин. У него какие-то трудности с соединением. Сегодня у нас 8 мая 2023 года. И я поздравляю всех, кто празднует этот праздник, с наступающим Днем Победы, который будет завтра. И, видимо, будет широко отмечаться по всей стране. Ну, а наша сегодняшняя программа посвящена теме вооруженной силы России и Вагнер. В каждой войне рождается армия нового типа. Суть вопроса, собственно, возникла вследствие того, что 6 мая, то есть за два дня до сегодняшней передачи, появилось видео от Пригожина, руководителя вот этой ЧВК Вагнера, о том, что она находится в критическом состоянии из-за того, что ей не поставляют боеприпасов, причем в условиях, когда этих боеприпасов достаточно, и вооруженные, то есть промышленность России их делает в достаточном количестве. И фактически он обвинил вооруженные силы России в том, что они как бы удушают конкурента на поле боя, который более успешно действует, чем они, практически перерубая ему снабжение. Именно поэтому он объяснил свое решение, которое объявил накануне, о выводе ЧВК «Вагнер» из боев за Артемовск, начиная с 10 мая. К этому он добавил, что фактически ЧВК «Вагнер» добавился запрет на формирование, которым он не может привлекать больше новых бойцов, в частности, из мест заключения. И к этому еще добавляется то, что еще ранее в своих предыдущих обращениях он предлагал довести ЧВК «Вагнер» до численности 200 тысяч человек, что по оценкам Пригожина было вполне возможно, но ему также не дали это сделать. Фактически мы имеем дело с конкуренцией двух военных структур, которые действуют на поле боя, официальных вооруженных сил Российской Федерации и частной военной компании «Вагнер», которые в ходе этой конкуренции оказывается, что как раз частная военная компания оказывается в выигрыше, то есть в том смысле, что она добивается результатов. А вооруженные силы Российской Федерации, несмотря на то, что ему объявлена численность там 1 000 000 человек, что более того, их расширяют чуть ли не до 1,5 миллиона, вот этих самых успехов своими вооруженными силами официальными добиться не может. Следовательно, в ходе вот такого вот рыночного сопоставления, как бы слабомощной и не обладающей государственной поддержкой на официальном уровне частной военной компании и вооруженных сил, оказывается, что частная военная компания, она оказывается как раз более результативной, чем вооруженные силы Российской Федерации. Вот отсюда и встает вопрос. Почему, собственно, так происходит? На мой взгляд, ответ состоит в том, что, как и вынесено в тему нашей передачи, в каждой войне, ну, имеется в виду большая война, а не какие-то локальные конфликты, там бои с партизанами и прочее, рождается фактически армия нового типа. Во всяком случае, та армия, которая действует на земле и которая является основной, потому что все прочие виды вооруженных сил, будь то на море, будь то в воздухе и так далее, они так или иначе обеспечивают продвижение вооруженных сил на земле, но только та территория, которая занята наземными вооруженными силами, она и является завоеванной. Все остальное, при всем их как бы техническом могуществе и, так сказать, средствах, вложенных в их развитие, это все вспомогательные так или иначе виды сил к тому, кто действует на земле. И примеров тому достаточно много. Ну, например, во время революции, после революции, да, 17-го года, фактически были созданы новые вооруженные силы. Формированием их занимался, как известно, Троцкий. И эти новые вооруженные силы принципиально отличались от тех вооруженных сил, которые существовали до сих пор. То есть в них не было уже единого командования, были командиры и комиссары. Вообще командиры были изначально выборными, а потом стали, так сказать, как бы максимально приближенными к своим солдатам с точки зрения, что у них даже Сначала и знаков различия особых не было, а потом эти знаки различия, они очень близкими были к знакам различия, так сказать, обычных военнослужащих. То есть, короче говоря, командиры как бы не выделялись среди прочих военных и не являлись какой-то особой кастой. Это было принципиальным условием вот этой новой армии нового типа. И эта армия нового типа, она одержала победу в гражданской войне. Достаточно тяжелой, воюя, кстати, с теми силами, которые были организованы, в частности, силы белых, как раз по регулярному принципу, там, с генералами, офицерами, всей системой взаимного командования, соподчинения и так далее. То есть, вот это вот рождение армии нового типа в ходе войны, которая была тотальной фактически на тот момент, оно вот явилось следствием революционной эпохи. Но то же самое происходило фактически во время Великой Отечественной войны. Причем с обоих сторон. Но можно считать, что Красная Армия формально изменилась на Советскую Армию только где-то в 1944 году. Но до этого практически постоянно происходило реформирование армии. Создавались то бригады, то батальонные группы, то, так сказать, армии, в частности, танковые армии из механизированных корпусов. То есть эта перестройка шла постоянно. И фактически в этой армии сформировалась вот именно эта армия нового типа, которая одержала победу над фашизмом. Но она очень сильно отличалась от той армии, которая существовала на начало войны 1941 года. Во всяком случае, Великой Отечественной войны. Кстати, это являлось примером не одной только России. То же самое происходило и с вермахтом, то же самое происходило и с немецкими вооруженными силами. Но в качестве примера могу сказать, вот сейчас на роликах разных с украинскими военными часто появляется вот эта символика «мертвая голова». А что такое, собственно, мертвая голова, откуда она взялась? Это, по сути дела, отличительный знак охранных частей СС, которые являлись изначально охраной партии, как они были созданы в свое время. А затем, уже после победы нацизма в Германии, они стали охранными подразделениями концлагерей. То есть, по сути дела, ну, очень приблизительно, но можно назвать, так сказать, каким-то аналогом Росгвардии, да, в современном ее виде. И, собственно, впервые части СС на фронте появились в 1942 году. Появилась именно эта дивизия «Мертвая голова», первая дивизия СС, которая была сформирована как раз из бывших охранников концлагерей. И проявила она себя впервые, она участвовала в боях, по-моему, на Ленинградском фронте. И проявила себя она достаточно посредственно. Но в дальнейшем, так сказать, участвуя в дальнейших боевых действиях, она набрала боевой опыт, стала достаточно боеспособным, очень боеспособным подразделением. Более того, по ее образу и подобию были сформированы так называемые войсковые СС, то есть Waffen-СС, которые фактически стали элитными частями германской армии в ходе Второй мировой войны, какими они изначально не были. То есть было формирование фактически армии нового типа, в данном случае немецкой. К этому стоит добавить еще такой штрих, что в своем последнем интервью Гитлер, которое он дал одному шведскому журналисту буквально накануне своего самоубийства, это было его последнее интервью, его уже были найдены там стенограмма последнего в Рейхстаге, то есть, вернее, в Рейхсканцелярии, потому что сам этот шведский журналист тоже погиб в ходе штурма Рейхсканцелярии. Он, в частности, указывал на два своих просчета, среди прочих, да. Это первое, то, что он не провел массовые репрессии в армии по образцу Сталина, поскольку он считал, что генералы его предали. А во-вторых, это то, что он как бы корил себя за то, что он согласился на вот эту вот ночь длинных ножей с устранением Рема, шефа СА, которая произошла в 1934 году. А ведь фактически конфликт СА с руководством нацистской партии состоял как раз в том, что СА предлагали из себя сделать армию нового типа. И РЭМ был большим проводником этой идеи. А Рейхсвер, на тот момент существовавший, естественно, этому со всем своим генералитетом, резко воспротивился. И, в общем-то, конфликт вот такой между СА и Рейхсвером побудил Гитлера, на тот момент год находившегося у власти, все-таки принять форму сторону сильного, то есть Рейхсвера, и таким образом расправиться с СА. А фактически СА могло быть прообразом армии нового типа, то есть армии, скажем так, морально мотивированные гораздо больше, чем традиционные воины, очень неплохие, кстати, воины по военным меркам, да, которыми являлись Рейхсвер и его генералитет. Фактически, все это можно резюмировать так, что и армия, и генералитет в мирное время просто разлагается. Просто потому, что оно не участвует в военных действиях. И, соответственно, любая армия, как традиционная структура, она просто получает государственное финансирование, так сказать, тренируется, показывает свою выучку на полигонах, но в реальном деле оно не участвует. И вот когда дело доходит до этого реального дела, ну тут и выясняется, способна на это армия или нет. И вот такая громоздкая структура, которая является традиционной армией, не только в России, это, кстати, повсюду. Она, как только приходит до дела, то очень часто оказывается к этому делу неспособной. Во всяком случае, неспособной его разрешить теми новыми способами, которые выдвигает современная война и современная кампания. И вот в нашей ситуации как раз оказалось, что армия, которая сформирована, частная военная армия, частная военная компания, как ее официально называют, да, которая сформирована Пригожиным, она оказалась боеспособной. То есть люди ее оказались мотивированными, они пришли туда как в некое воинское братство. В этом воинском братстве, собственно, закалились, в боях, в том числе и вне России. И, как следствие, оказались успешными. То есть они реально добиваются успеха. Там, где вооруженные силы России добиться успеха не могут, несмотря на то, что у них гигантское финансирование, огромный генералитет, структура подчинения, там финансирование, все что угодно. Вот они не могут, а ЧВК может. Я повторяю, в боях на земле, потому что ЧВК это не универсальная армия, я имею в виду ЧВК Вагнера, да? Она не обладает авиацией, она не обладает там специфической артиллерии, потому что для этого требуется определенная выучка. Я не говорю, что таких специалистов нет, но их нет массово, во всяком случае, в частной военной кампании. То есть тут, очевидно, роль армейских структур оказывается необходимой. А вот то, что касается, так сказать, собственно, действий на поле боя, там, где требуется выучка и координация конкретных бойцов и их мотивация, то вот здесь вот ЧВК не оказывается равных. Вообще, это само по себе не удивительно, потому что в свое время еще Наполеон отмечал, что моральный фактор по отношению к физическому, то есть наличию бойцов и оружия, да, соотносится примерно как 3:1. Из этого следует, что вот это вот те, кто обладает этим моральным фактором, это относится и к ЧВК Вагнера, которая спаяна каким-то боевым братством и, собственно, взаимоподдержкой друг друга, да, это относится, я не провожу параллели, а просто привожу, так сказать, пример из другой области, да, к тем же частям СС во время Второй мировой войны, которые отличались, естественно, большей мотивацией, потому что они были идеологически выдержаны. Это относится также и к тем нацистским формированиям, которые сейчас существуют на Украине, ровно по той же причине. То есть моральный фактор по отношению к физическому. И поэтому, какое резюме, так сказать, из этого следует? Ровно то же самое, которое было и во Второй мировой войне, и в Гражданской войне, и в Первой мировой войне, то, что политическое руководство страны, оно должно принимать решение о том, кто действует результативнее, и свои усилия направлять на поддержку тех, кто действует результативнее. То есть вот эта задача политического руководства. Его задача не руководить военными операциями, не строить каких-то там новые 10 сталинских ударов, до которых Сталин, кстати, дорос еще только за 3 года войны. Да, он не с первого года осуществлял эти 10 сталинских ударов. О том, чтобы выявить, какое звено является наиболее результативным среди тех военных звеньев, которые действуют на фронте. Вот среди этих военных звеньев на сегодня результативно действует ЧВК Вагнера. Существует, кстати, множество мелких каких-то других ЧВК, о них тоже, кстати, рассказывал Пригожин в других своих роликах. Там ЧВК какие-то Газпромы, и вообще это стало модной темой среди таких зажиточных структур российской действительности, формировать свои новые частные компании, говоря, что ну, не только Пригожин может, мол, мы тоже молодцы. Реально оказывается, что они боевыми действиями себя никакими результативными не зарекомендовали, потому что вопрос не просто в том, чтобы сформировать некую частную военную компанию и привлечь в нее каких-то специалистов за деньги, за идеи или как угодно, а в том, чтобы организовать их взаимодействие так, чтобы они результативно действовали на поле боя. Согласно тому, что известно про действия ЧВК Пригожина, они меньшими силами в наступлении, физически меньшими силами, то есть меньшими по количеству, достигают больших результатов, просто численно больших обороняющихся укров. Это существенно. Поэтому вроде бы сейчас, после вот этой вот вот этого вот выступления Пригожина, поступила информация от Пригожина же, во всяком случае, она была распространена официальными СМИ, о том, что высшее руководство как бы быстро среагировало на этот ролик, ознакомилось с ним и поручило снабдить Пригожина всеми необходимыми боеприпасами, которых, я повторяю, в стране достаточно. Плюс назначить генерала Суровикина для того, чтобы он координировал вот это обеспечение Пригожина боеприпасами, ну и не его лично, естественно, а его, так сказать, формирование, его частной военной компании, ровно потому, что она добивается результата. Это то, что требуется в данной военной компании, она добивается результата. То есть политическое руководство, во всяком случае, так как это известно на сегодняшний день, оно как бы среагировало на это адекватно и достаточно быстро. Но остается только получить подтверждение, что именно так и произошло. Потому что последние новости не слишком обнадеживающие на этот счет. То есть, с одной стороны, Пригожин сказал, что вроде бы все необходимые распоряжения отданы, но пока еще как-то вот эти боеприпасы до конкретных подразделений, которые поддерживают наступление Пригожина, не нашли. Вот как-то идут. Вот как-то не спеша. Или, может быть, что-то там в логистике не так. Короче говоря, понимаете, проблема даже не в том, чтобы высшее руководство, ну, я имею в виду конкретно Путина, да, отдало какое-то распоряжение, так сказать, обеспечить там Пригожина всем, потому что вот он добивается больших успехов. А в том, что оно должно реально, это высшее руководство, разогнать вот эту военную мафию, вот этих всех жирных генералов со своими звездами, бледями, которые тоже с маршальскими погонами ходят, вот всю эту шобу, которая сидит на толстых кожаных креслах белых, так сказать, в генеральском штабе, и, так сказать, задумчиво слушает, да, о чем ей там вещает Шойгу из президиума. Вот вся эта клика, она должна была доказать свою результативность, она ее не доказала, и как следствие их надо разогнать к чертовой матери. Просто как паразитов, которые находятся на теле армии и которые ровным счетом ничего, так сказать, ей не добавляют. Кстати, именно этим занимался товарищ Сталин. И вот в чем состояла его политическая роль с первых дней войны. Это о том, что, не будучи военачальником вообще, он дозрел до этого к определенному уровню, так года через 3, но изначально он им не был. он занимался вот именно разгоном этой военной шоблы по тому принципу, кто неэффективен, тот пошел вон. Вот ровно это должно сделать политическое руководство России сегодня. Насколько оно в этом преуспело, ну вот об этом остается только догадываться, потому что мы это узнаем, наверное, в ближайшие дни, исходя из того, как будет двигаться наступление вот, Пригожина и его ЧВК, каким образом и до каких результатов оно дойдет и при какой военной поддержке. Потому что вооруженные силы России на сегодняшний день, вот все остальные вооруженные силы, да, со всей их, так сказать, там миллионной структурой, там снабжениями, так сказать, системой соподчинения и так далее, максимум, чего они достигают, ну я не беру действия авиации, да, или там военно-морского флота, который, выйдя из своей акватории, там в Черном море, там стреляет калибрами там, за несколько сотен километров, да. Я имею в виду действия реально на поле. Они достигают только того, что сидя в окопе отражают действия украинских разведно-диверсионных групп. Говоря о том, что он, так сказать, у нас оборона крепка, и мы, как говорится, достигли своих целей, как только на нас нападут. Но это мы увидим по мере нападения. Как только нападут, то, значит, соответственно, и увидим, способны они на это или нет. На сегодняшний день на реальную реализацию того, что требуется от военных, участвующих в военной операции, реально это показали только, ну вот, военная компания, да. Частная военная компания Пригожина, ну и, наверное, так сказать, в значительной мере, вот батальон Ахмат Кадырова, который тоже, по большому счету, является, если угодно, частной военной компанией. В определенном смысле. Он, может, не такую форму имеет, не такое название. Но так или иначе, он является, по сути дела, вот таким же не соотносящимся, скажем так, с основной массой вооруженных сил формированием. Вот, собственно, и, так сказать, результаты. То есть вооруженные силы не доказали свою эффективность там, где другие формирования ее доказали. Пожалуйста, Вадим.
Да, здрасте. Я прошу прощения, что задержался. Цифровая эпоха, к сожалению, помимо каких-то хороших вещей, иногда ставит неловкое положение. Ну, впрочем, сам виноват. Так, если речь все это время шла о том конкретном видео Пригожина, да, которое он и в виде текста, и в виде обращения к Министерству обороны, ну, это из серии «Хватит столько терпеть», потому что, ну, действительно возникают уже очень давно у людей вопросы, почему так, а не сяк, а эти вопросы нельзя задавать, потому что за это будет ответственность. И, конечно, вспоминаются такие вещи, которые были и в Чечне в свое время, когда вроде как солдаты воевать хотят выигрывать и так далее, но почему-то бюрократы, которые засели в министерстве, совершенно не помогает, это мягко скажем, иногда откровенно что-то там сливает. Ну, это тогда, там, в 90-е были. Как сейчас, конечно, мы не знаем. И, наверное, подноготную тоже будем узнавать только в процессе времени, что там и как происходило. Но это, конечно, симптоматично, потому что если выполнена та задача, которую Пригожин поставил, ну, или которую ему поставили, да, мы что, тоже не знаем, как это происходило, то дальше вопрос, вот, сколько они будут перегруппировываться, что они будут дальше делать. На этом фоне, скажем так, я думаю, долго Пригожин это не хотел говорить, потому что он создает такой фон этим разговором своим, что ну как бы льет на мельницу противника. То есть все эти дроны, все эти попытки устранения лиц и успешные, и неуспешные с определенной позиции стороны противника. Конечно, с точки зрения нашей пропаганды, лучше, чтобы всего этого не было, что все хорошо, все замечательно, вот там праздник будет и так далее, не надо омрачать, но с другой стороны и праздник этот омрачается той реальностью, которая там создается, и об этом сказать нужно было, И лучше все-таки говорить о своих проблемах, нежели чем, как Украина, контрнаступ, всякое такое, мы их легко сделаем, дайте нам только эти самолеты, и все будет сделано хорошо. Вот, такое не надо превращаться в своего врага, надо поступать умнее, надо критиковать не только со стороны частной этой военной кампании, что происходит, но нужно, чтобы солдаты на местах тоже говорили, и волонтеры, которые там находятся, о реальности. Ничего страшного в правде нету, наоборот. Правда только укрепит и боевой дух, и укрепит, соответственно, военную силу, потому что без этого никак нельзя. Этот глупый закон, который запрещает критиковать, который фейки, это, конечно, он помогает, он не помогает России никоим образом. Он не помогает ни народу, ни солдатам. Ну, фейк. Ну, вот сказал какой-нибудь ярый либерал, там какой-нибудь что. А вот так-то, так-то, и все совсем не так. Ну, и дальше что? Что солдаты от этого обидятся и перестанут воевать? Вон на Западе. Если кто-то что-то говорит, государство не вмешивается, свобода слова. А вмешивается кто? Вмешивается общество. Общество начинает создавать проблемы таким людям, в том числе всякой культурой отмены и прочим. Я не сторонник этого дела. Все-таки как бы санкции и право на насилие должно быть только у государства. Но тем не менее, государство тоже должно подходить разумно и понимать, когда свобода слова наоборот только помогает, а мешает она, ну как мешает? Если само неэффективно, тогда да, мешает этому конкретному бюрократам. А самому народу, самой стране как это может мешать? Ну, такая у меня сейчас позиция.
Хорошо. Ну, ты знаешь, мы вот эту тему уже как бы достаточно, я считаю, раскрыли. Давай перейдем к вопросам. У нас на них обычно, как всегда, не хватает времени. Вот давай в этот раз, может быть, более полно на них ответим, в том числе и на те, которые остались неотвеченными с прошлого эфира. Так, ну я вот иду по порядку. Да, админ с РСОЭТМ, я не знаю, что это такое, возмущался. В Леруа ходят толпы военных полковников, они воевать не собираются, у них стройки, Пригожину не дают новых зэков, а старых спустя 6 месяцев он отпускает, слово держит. Вообще, да, это подтверждается из всех, как говорится, источников. Действительно, тех, кто свой контракт выдержал, он слово держит. И там никто, собственно, в тылу не отсиживается. Потому что там, по их правилам, 3 месяца в штурмовом подразделении должен провести каждый, как только пришел вот, в ЧВК Пригожина. Так что я думаю, что те, которые 6 месяцев, так сказать, отслужили свой контракт и не стали его продлевать, и то есть ушли, вышли на свободу, то, так сказать, здесь Пригожин свое слово сдержал. И я думаю, что это определенная репутация, которую он создал среди других потенциальных своих клиентов, как говорится, из мест заключения. Потому что если бы он это слово не держал, то ему бы никого удавать не удавалось бы и набрать. Но поскольку он это слово держит, это не только слово, но это и формальный документ, который освобождает этих людей, то это, так сказать, дорогого стоит. Потому что на самом деле те, кто попал в его ряды из без заключения, это люди, которые имели там солидные срока, по десятке и больше. То есть не те, которые должны были освободиться по УДО там, через полгода. Да? Для них это неинтересно. И что интересно, что среди этих освободившихся уже есть и как бы процент известный какой-то рецидива. То есть в каком случае эти люди снова совершают преступление. В чем речь идет даже не о преступлениях, там серьезной тяжести, а там что-то типа кражи велосипеда. И вот этот процент какой-то ничтожный по сравнению с теми, которые выходят из обычных мест заключения. То есть, если угодно, помимо всех прочих факторов, это еще способствует и их определенной смене жизненных ориентиров, вот этот вот проход через военную операцию. То есть, тех, которые позволяют их в значительно большей степени реинтегрировать в общество, чем те, которые выходят из нашей пенитенциарной системы обычным, как говорится, порядком, там, отсидев свой срок, получив специальность, там, получив какое-то УДО, если что, и так далее. Но вот на самом деле это пригожинская система вовлечения зэков в специальную военную операцию, она оказалась гораздо более успешной с точки зрения их реинтеграции в общество, ну, естественно, тех, которые не погибли, да, чем вот традиционная пенитенциарная система. Это тоже, кстати, определенный момент, который стоит иметь в виду и оценивать. Что не просто так какие-то головорезы, которые пришли там и творят, чего хотят. Во-первых, они не творят, что хотят, потому что там, как говорится, бегство с поля боя, мародерство и вообще прочее наказывается достаточно сурово. Об этом, кстати, Пригожин предупреждает еще при наборе. Вот. Но кроме того, вот сам результат по себе, он оказывается очень достойным. Что-нибудь хочешь добавить, Вадим? Алло.
Что?
Я говорю, что-нибудь хочешь добавить или перейдем к следующему вопросу?
Не, ну процент рецидива, если вы про это, то там где-то 10%. Если, например, люди выходят по амнистии или какой-то УДО происходит, mm-hmm. да, или помилование. Ну вот все такое, да, то есть люди как бы mm-hmm. считают, что психологически вот если они оправдали какое-то доверие, если там государство, общество решило их освободить, то возникает, ну, психологическая, так сказать, установка о том, что не нужно, да, повторно совершать преступление. Но есть, конечно, там 10-12% откровенных рецидивистов, которые всегда это делают, но если вот человек от звонка до звонка, что называется, процент рецидива там подскакивает до 70%. То есть вот те, которые полностью, они считают, mm-hmm. что они ничего не должны, что вот это, mm-hmm. потому что, ну, давайте уже говорить честно, вся эта система, она не исправляет. То есть туда попадают либо по каким-то случайным преступлениям и люди, которые не собирались их совершать, ну, просто так случайно получилось, и не собираются потом, и становятся еще более осторожными. А либо попадают как раз совершенно неосторожные ребята, которых, ну, скажем так, нельзя, конечно, так говорить, но по своему психотипу склонны к криминальным действиям. Их ничего не остановит. Что?
Ну да, ну я просто хотел сказать, что вот после вот этого Пригожинского я где-то видел эту цифру. Там что-то на уровне 2, там с чем-то процента, 2,4 или 2,3. Что-то примерно такого. Я причем боюсь ошибиться, да, причем ошибиться на порядок. Может быть 0,24 или 0,23. То есть какое-то ничтожное количество преступлений. Ну, понятно, что люди, которые прошли через СВО, как говорится, видели все достаточно вблизи, у них как бы определенным образом перешиваются мозги. Ну, то есть им уже становится немножко не до, так сказать, таких поисков средств легкой наживы на гоп-стоп. Ну, я это чисто психологически понимаю.
Да, просто, скажем так, и Пригожин сам по себе, как я могу посмотреть, ведет себя как скорее какой-то такой римский полководец или какой-то такой феодальный, да, воевода. То есть у него какие-то вот такие понятия не сколько уголовные, сколько вот такие устаревшие, которые есть, но которые вот с этой публикой в данной ситуации являются наиболее эффективными. Но это тоже отрицать будет.
Ты понимаешь, вот феодализм, да, у нас его многие, может быть, неправильно воспринимают или по учебникам нехорошо это изучили. Это система взаимной ответственности. Это не просто то, что феодал владеет там своими крепостными и так далее. Он несет перед ними определенную ответственность. И перед определенными вассалами. Да, то есть вассалы должны что-то сюзерену, но и сюзерен должен определенное вассалам. То есть он должен их защищать, покрывать, он должен обеспечивать их, так сказать, тем или сем, да, в зависимости от их, как говорится, контракта и вассалитета. Поэтому возможно, что в этих условиях это наиболее действенная система. Я говорю про условия чисто частной военной компании Пригожина. Возможно, такие же определенные условия существуют, кстати, в батальоне «Ахмат», что касается Кадырова и его ответственности, как говорится, перед тем, кого он призывает или берет в этот батальон. Но да, это отношения другие, чем отношения в армии. Но в армии, в конце концов, в военном конфликте все сует по эффективности. Не потому, какие это отношения, какие из них более правильные, какие соответствуют нынешней эпохе или нет, а какие более эффективны. Вот в армии Наполеона, например, которая тоже была армией нового типа, да, по отношению к королевской армии, которая существовала до революции Великой Французской, тоже были другие отношения. И это были не отношения вассалитета. Они скорее даже были чем-то ближе вот к советской армии, Красной армии времен Гражданской войны, да, чем к так сказать, традиционной армейской. Но, тем не менее, это работало в новых условиях. В общем, все в итоге проверяется на том, работает это или нет в данной системе. То, что работает, то и является эффективным, то и является правильным. Именно поэтому в каждой войне и создается новая армия. Ну, большой войне, во всяком случае, которая соответствует этому типу отношений на сегодняшний день. Так, вот еще наш тролль, незабываемый Игрек, пишет: «Поздравляю с наступающим Днем Победы, товарищи патриотов. Особенно те, кто защищает нас на передовой, они отсиживаются в тихом и теплом тылу. Ура, ура, ура!» Я так думаю, что среди отсиживающих в теплом тылу, насколько я понимаю, находитесь и вы, уважаемый Игрек. Только, наверное, в украинском тылу. И вот я все никак не могу понять, вот почему вы так тщательно подталкивая нас, так сказать, в окопы, хотя не все из нас походят там по возрасту или по семейной ситуации, вот сами как-то из этих окопов регулярно сбегаете куда-то в тыл, в тот самый теплый тыл, из которого вы поздравляете нас с удачной победой. Может быть, это даже из-за границы, я не знаю. Вы так привольно себя чувствуете, что волны мобилизации, которые прокатываются по Украине, как-то вас не задевают. Ну и по России, которая уже прокатилась, тоже. Так что вы как-то из теплого тыла всех посылаете на передовую. Может быть, пора бы самому, наконец, в окопы Донбасса. Вот, в частности, в тот же самый Артемовск. И показать там рашистам, кажется, так называете, так, да, в украинском телевидении, как вы там вот их бодро побеждаете. Так, вот еще один вопрос у нас от другого слушателя, Футуролог Фрог. Почему, если это частная компания, то она не покупает на свободном рынке снаряды и прочее необходимое, а получает от вооруженных сил все бесплатно? Вы знаете, частные военные компании, я говорю не по ЧВК Вагнера, а вообще, они действуют по призыву, вот в чем их специфика, они действуют по призыву определенных государств. Ну, например, в Африке. Надо расправиться с какими-то там, я не знаю, условно говоря, мусульманскими повстанцами, которые там какую-то страну Черной Африки терроризируют. Туда призывают частную военную компанию. Вот это, в частности, ну, я не знаю, была, так сказать, подлинная или мнимая, так сказать, роль ЧВК в Центральноафриканской Республике там или в других странах Центральной Африки. Спрашивается, поставляет боеприпасы тот, кто заинтересован в их действиях. ЧВК поставляет нужных людей. Она сама по себе не независимая армия, которая приходит на территорию какого-то государства, за свой счет закупает боеприпасы и говорит: эх, сейчас повоюем, тут кого-то погромить. Она действует в определенных условиях тех, кто ее пригласил туда. И поэтому естественно, что когда ЧВК начинает действовать, так сказать, на русско-украинском фронте, то она должна получать боеприпасы от тех, за кого она работает, за кого она действует. Они, извините, жертвуют своими жизнями, они осуществляют наступления, тактические маневры и так далее, но поддержку-то им должно обеспечить тех, кто их туда призвал. Они же не сами там появились, взяли вдруг и сами по себе нарисовались. Их никто не ждал, там вооруженные силы России бодро наступали и вообще, так сказать, цвели и пахли, и тут вдруг нарисовалась какая-то частная военная компания, которая хочет за свой счет какой-то свой кусок оторвать. Это совершенно не так. Ее туда призвали именно как более эффективное подразделение, и оно доказало, что это более эффективное подразделение по сравнению с вооруженными силами России, в том числе и тем, которые прошли обучение. тут, я думаю, моральный фактор играет большую роль, даже чем их, собственно, обученность. Хотя в необученности их никто, как говорится, не упрекает. Но факт то, что вообще вот в этом интервью Пригожина речь шла о том, что вся вот эта кампания вокруг Артемовска-Бахмута была затеяна для того, чтобы с согласия вооруженных сил России втянуть как можно больше украинских подразделений в защиту вот этого Артемовска, соответственно, устроить там то, что они назвали бахмутской мясорубкой, и, в общем, это удалось. Для того, чтобы пока эта мясорубка идет, вот те самые мобилизованные, которые прибыли по частичной мобилизации, они успели быть подготовлены, натасканы, обучены в военных подразделениях и, как говорится, планомерно их замещали. Срок более чем достаточный, особенно по военным меркам. Ну вот военные мерки прошли, но чего-то больших прорывов со стороны вооруженных сил России, уже получивших эти мобилизованные и уже отучившихся благодаря бахмутской мясорубке, все равно не видно. То есть, видимо, как говорил Жванецкий, в консерватории в чем-то проблема. Да, значит, именно там что-то надо подправить. То есть в вооруженных силах России, а не просто там в перерыве для того, чтобы подготовить мобилизованных. Пожалуйста, Вадим, если хочешь что-то добавить.
Да нет, давайте следующий.
Так, ну, того же слушателя вопрос, вот Ролан Фрога. Ну, если охраняли концлагеря, то значит это аналог из нынешней РФ ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний. Ну, может быть, да, согласен, но речь идет о соединении мертвого голова, историю которого я тут рассказывал. Может быть, но по сути это не очень далеко от функции Росгвардии. Вот еще один наш слушатель.
От кого недалеко, простите?
От Росгвардии. Федеральная служба исполнения наказания, Росгвардия. Ну, это не одно и то же, я понимаю, но по смыслу своему это какие-то охранные подразделения, да, это не непосредственно войсковые части. Я просто проводил параллели, откуда взялась дивизия «Мертвая голова», с которой пошли части СС, так сказать, во Вторую мировую войну. Так, вот еще один вопрос от Jerome Becomes the Bright, My Bright. У наших военных только откаты в голове, даже раскраску мультиком выбрали противника США, где все эти комиссии, институты, кто каждый день деньги получает, чтобы родить что-то новое. Ну, понимаете, армия, которая не воюет, я еще раз повторюсь, она вольно или невольно превращается в какую-то интендантскую службу, в которую поступают ресурсы. Эти ресурсы надо как-то, так сказать, распределить. А вот то непосредственно, для чего армия, собственно, существует, для, как говорится, защиты страны, она как бы за неимением угроз эту функцию не исполняет. И поэтому все сводится вот к такому чисто интендантскому распилу плюс жированию, то есть человек получает, грубо говоря, зарплату, тренируется там где-то, как бы готовя себя к защите Родины, но реально ее не защищает просто за отсутствием угрозы. И вот когда эта угроза приходит, ее приходит защищать, вот тут вот, как говорится, все это всплывает наружу. И выясняется, а он вообще, несмотря на свою тренированность, на это способен или нет. И не только конкретный человек, который там тренировался и занимает там свою сержантскую, солдатскую, там контрактную или там даже младшую офицерскую должность, а вот на уровне всей структуры. Это, как говорится, вот этот вот момент проверки проходит далеко не всегда и далеко не все. Во всяком случае, в прошлом никогда не удавалось подготовить армию к войне, не воюя. Вот нет такого прецедента. Каждая армия, как только она начинала воевать, выяснялось, что она не такая, не та, и вообще, что все надо переделывать. И, в общем-то, все это и переделывалось. Именно по ходу, так сказать, военных действий. Вот такая логика. Ну, потом посудите сами, вот в наших конкретных условиях. Ну, если считать до 2014 года, то мы имеем где-то 70 лет мира, да, после Второй мировой войны. Ну, я мелкие конфликты, вернее, локальные так называемые конфликты, типа Афганистана, Сирии, там не имею в виду. Да и, собственно, в 2014 году еще ничего не было, да, значит, можно считать уже больше, лет 80. Что за эти 80 лет армия могла сделать? У нее родилось и, так сказать, умерло уже несколько поколений, не то что солдат, генералов. Генералов, которые никогда не воевали, которые получали свои череды, воинские звания, там звезды все шире, толще, звезды, там знаки отличия. Я уже говорил, что все военные, так они в значительной мере значкисты, там груди все увешаны, так сказать, там разными медалями. Причем при том, что они никаких военных действий реально не предпринимали. Более того, вообще вот существующая доктрина стратегического противостояния, она все армии, я думаю, не только нашу, кстати, а и армии западных стран, и Соединенных Штатов, она в изрядной мере развратила. То есть приучила их к тому, что, в общем-то, большого конфликта быть не может. Потому что если он будет, то вообще дело не до армии, не до каких-то стратегических операций. Достаточно только будет нажать кнопку и с той, и с другой стороны. Ну и там дальше произойдет какое-то взаимное тотальное уничтожение. Тут уже будет дальше не до стратегических операций. Следовательно, а что тут париться-то? Особенно изучать какие-то там новые концепции, да как это вместе воплотить и так далее и тому подобное. Все, как говорится, зиждется на кнопке. А тут, как говорится, не забывай только себя, не забывай прогнуться на очередных маневрах, лизнуть вовремя очередному начальнику, продвинуться в звании, получить очередную звездочку. То есть, в общем, наступает хорошая мирная жизнь, такая просто в военных погонах. И эта мирная жизнь наплодила, ну вот, по итогам сирийской кампании, было такое известие, что в ней приняли участие, в сирийской кампании приняли участие с российской стороны, аж 414 генералов. Генералов, Карл. То есть это реальная боевая батальонная группа. А это тут одни только генералы. Что они там делали в Сирии в таком количестве, просто остается удивляться. Ну, наверное, приходили друг другу на смену, там каждый подставлял плечо там под очередной знак отличия. Ну, а так-то вообще сумасшедшая бюрократия, сумасшедшая структура, вот, каждая из которых, кстати, финансируется, вот, и исправно получает зарплату, по сути дела, за войну, ну, условно говоря, с пастухами. Понимаешь? Поэтому, когда альтернатива в реальной жизни, вот предыдущей, сводится к войне между пастухами и стратегической войне, которой надо нажать кнопку, то дальше вся необходимость в военном искусстве типа как бы отпадает. Пастухов мы задавим превосходящей техникой, там самолеты, ракеты туда-сюда, которых у них все равно нет. А там, где надо, до большой войны дойдет, там и кнопки хватит. То есть, а нас опять не хватит. То есть, армия деградирует. И вот, собственно, с деградирующей армией, деградировавшей, вернее, за это время армии, мы сейчас и имеем дело в ходе вот этой вот военной кампании. Именно поэтому частные военные компании, типа Вагнера, они доказывают свою
эффективность. Стоп.
Они воевали. Пожалуйста, да, Вадим. Пожалуйста.
Не слышно.
А, ну, извини, это уже что-то у тебя там со звуком.
Так.
Я говорю, что именно поэтому вот, военные компании доказали...
Стоп.
Что такое?
Вас не слышно.
Меня не слышно вообще или не слышно тебе? Потому что мне вот редактор не говорит ничего насчет не слышно. Это, по-моему, что-то у тебя не так. Так, ну, хорошо. Давайте я тогда пойду все-таки дальше. Еще один вопрос от футуролога Фрога. Успех не очень, если честно, за 7 месяцев Артемов так и не взят. Вы знаете, исходя из того, что написано в блоге как раз вот Пригожина, в общем-то, задача взять Артемовска, она и не является реальной.
Так.
Да, я отвечаю на следующий вопрос.
Не слышно ничего.
Вадим, это что-то у тебя. Я извиняюсь, но мне, если бы меня было не слышно, то мне бы редактор написал. Вот. Задача. Тебя слышно, но ты не слышишь. Я не знаю почему. Задача взятия Артемовска, она не являлась реальной. Речь шла о перемалывании украинской.
Непонятно. Непонятно. Почему-то ничего не слышно вообще.
Слушайте, вы тогда как-то его перепутали. Пожалуйста, я редактора хочу попросить. Потому что-то здесь не так. Его слышно, а меня нет. Так вот, задача взятия Артемовска так и не ставилась. Ставилась задача перемалывания украинских сил. Поэтому, так сказать, вопрос о том, что он взят или не взят, как пишет Пригожин, это не очень существенно. Потому что стратегические направления на другие стороны, они открыты. Да, так что по ним можно идти совершенно спокойно, без, так сказать, взятия или не взятия Артемовска. Это уже как бы типа вопрос принципа и дальнейшего перемалывания украинских резервов, если в этом споре есть необходимость. Так. Еще один вопрос. Вот Виктор Ильина. Надеюсь, ознакомились с прошлого эфира с голосованием Китая и казахов на заседании ООН за признание агрессии РФ. Не успела пройти неделя, так Токаев в интервью четко ответил, что не будет помогать России в обходе санкций и прочее. Кинули нас дружки, в кавычках, как же так? Вы знаете, я действительно ознакомился с прошлого эфира с голосованием китаев и казахов. Именно по этому поводу, да, хотел вам, так сказать, ответить. Так, может быть, если я пересмотрел. Во-первых, значит, что касается голосования Китая и казахов за признание агрессии РФ. Вообще, если иметь желание разобраться в этом вопросе, то можно просто почитать, так сказать, сообщение, да, на эту тему. И быстро выявить, в чем суть вопроса. На голосование ООН, Генеральной Ассамблеи, была поставлена резолюция об укреплении связей ООН и Совета Европы. В ней, тра-ля-ля, шла речь о том, что требуется укрепление сотрудничества между ООН и Советом Европы. Таких резолюций между ООН и там разными организациями принимается ту его куча, так сказать, каждое там заседание. Но по инициативе западных стран, ну, конкретно в данном случае подставным лицом выставили Исландию, в преамбулу документа была вставлена фраза: «Беспрецедентные вызовы, стоящие перед Европой после агрессии России против Украины и до этого против Грузии, и прекращение членства России в Совете Европы, требует укрепления сотрудничества между ООН и Советом Европы. Точка. И дальше траля-ля о том, как необходимо там сотрудничать Совету Европы, ООН. Там. То есть вот эта вот конкретная фраза, она как бы к последующему тексту никакого сущностного отношения не имеет. Но она была вставлена туда специально. И это такой частый вариант в практике, особенно американской практике. Вот американцы особенно любят в случае, если Конгрессом принимается какой-то документ, вставить туда поправку, которая к документу не имеет, может быть, никакого отношения, но зато декларирует политическую позицию тех, кто ее, так сказать, проталкивает, принимает, и таким образом привязать ее к какому-то документу. Вот то же самое имело место и здесь. Соответственно, вопрос о том, какая там резолюция была принята дальше, уже по поддержке связи с Советом ООН или нет, уже не имеет никакого значения. Это был такой чисто пропагандистский пассаж, который был туда вставлен. И, соответственно, за этот пассаж надо было проголосовать, либо не проголосовать. Среди проголосовавших оказались Китай, Армения, Бразилия, Индия, Казахстан. То есть и те, которые как бы являются, так сказать, друзьями или называют себя друзьями России, по крайней мере, так сказать, в предыдущие какие-то времена, да, в предыдущие месяцы. Стоит вопрос, почему они это сделали? Ну, ответ очевидный, да, потому что им из каких-то соображений укрепления связи там с Европой, подмасливания, так сказать, европейских партнеров, требовалось доказать свою лояльность, и поэтому они за эту резолюцию проголосовали, имея в виду, что она абсолютно ни к чему их не обязывает, первое. Второе, их позицию никак не меняет. Третье. Ни на какие действия, которые они собираются или собираются предпринять в будущем, не влияет. Это просто, в общем-то, сотрясение воздуха. Неприятное сотрясение воздуха с точки зрения, ну, если угодно, такой принципиальной позиции. А у кого сейчас добьешься принципиальной позиции? Собственно, так сказать, ну, таких стран вообще наперечет, да, которые могут себе это позволить. Что это меняет в реальности? Ответ простой. Ничего. Китай, например, ну, поскольку его там, видимо, как великую державу, так сказать, задолбали этими вопросами, вот, он 4 мая выступил с специальным разъяснением, что этот пассаж резолюции не относится к политике Пекина так, как он ее понимает в российско-украинском конфликте, потому что его позиция уже неоднократно отражена, и, в общем, он не считает, что этот пассаж его к чему-то обязывает, что-то меняет. Фактически ту же самую позицию занимают и все остальные страны. Та же самая Бразилия, там Армения, Индия, Китай, там что угодно. Ну, вот Пашинян, например, там приезжает к стране-агрессору, если верить этой резолюции, вот завтра на парад победы. Ну и чего это меняет? Ответ. Ну ничего. Что Бразилия после этого президент Лулу возьмет и свернет все свои отношения с Россией после этого? Нет, естественно. Что Казахстан после этого продолжит... прервет коммерческие связи с Россией. Ну, конечно, нет, он себе не враг. То есть всем понятно, что это пропагандистский шухер. Просто, ну что? Ну, раз он случился, ну, кому-то он нужен. Для Украины, которой, так сказать, там, этого наступа уже все задолбались ждать. Ну, может быть, это какой-то очередной такой флер, да, такой цветочек. Да, который можно вместо наступа подбросить публике. Вот смотрите, тут поддержали, так сказать, резолюцию. Что из этого следует? Да ничего. Понимаете? Ну, я просто говорю вам так, как есть на самом деле, потому что у нас передача на самом деле. Вот. Ну, хотите интерпретировать ее по-другому, можете, конечно, но все равно она никакого реального действия и желания не имеет. Так что там... кинули нас дружки, а в чем они, собственно, кинули-то? Что они у нас отняли? Да ничего. Кто-то изменил свою позицию, что ли, принципиально, все ее давно уже выработали. Вот. Хочешь что-то добавить, Вадим?
Экономический базис определяет надстройку.
Да, да, именно так и есть. Так, ну и два последних вопроса.
Понимают все, что угодно, а у нас самое главное, чтобы была торговля и, так сказать, обмен туристическими потоками.
Ну, он и так есть, собственно. Это повторяю, никто от своих денег добровольно не откажется, понимаете, это очевидно. Так, Николай Ю спрашивает, какими достижениями ВСУ будет гордиться товарищ Путин в своей речи на параде победы? Неужели коронные еще ничего всерьез не начинали, прозвучит? Еще на годик отложим победу. Вы знаете, с удовольствием посмотрим завтра, чем он будет там гордиться или не гордиться. Моя личная точка зрения, что вопрос не в том, как озвучить свою победу или нет, а в том, что реально для нее сделать. Вот, на мой взгляд, в свете нашей сегодняшней темы, реально что-то сделать для победы, это обеспечить ЧВК Вагнера всем необходимым для того, чтобы оно, как самое успешное подразделение, которое реализует эту победу, могло ее как можно быстрее достичь. И это касается всего, не только вооружения, там, снабжения и так далее, не ограничения, так сказать, набора в нее. В общем, короче говоря, не надо бояться со стороны политического руководства России, то есть конкретно Путина, того, что ЧВК Вагнера вырастет до размеров армии. Пусть вырастает, если оно может побеждать. Вот это главное. Я думаю, что если он это реализует, независимо от того, что он завтра скажет, это будет главный успех и главный его вклад в специальную военную операцию, как он ее назвал. Именно потому, что это решение должен принимать именно он. И он его должен реализовать. Ну. Так. Ну и последний вопрос. А с каких пор ЧВК стало законным? В УК РФ вроде запрещено наемничество. Получается, основная регулярная это армия фуфло полная. Кому и зачем мы тогда платили налоги? Хороший вопрос. Вот я, между прочим, точно так же его задаю. какой смысл вообще содержать вот эту вот машину всю военную, если она не дает результата. Оговорюсь сразу. Значит, речь идет именно о тех войсках, которые действуют на земле. Ну, конкретно сухопутных, да, пехота, моторизованные части. Там называйте это как угодно. Исходя из логики современной войны. Есть авиация, это специфический вид. Он должен существовать. Видимо, он усилиями частных военных компаний не продвигается. Есть, скажем, там тяжелая артиллерия, ракетные силы, там, в том числе и тактические, которые тоже частная военная компания как бы поднять не может, потому что это другой уровень подготовки и другой уровень обеспечения. Есть стратегические вооруженные силы, которые, видимо, тоже должны, так сказать, действовать самостоятельно, потому что тут никакая частная военная компания этих дел не решит. Есть военно-морской флот, хороший он или плохой, но опять частная военная компания эти задачи не решит. Значит, речь идет о том, чтобы интегрировать структуру вот этой частной военной компании или, во всяком случае, применить те принципы, которые в ней работают и реально позволяют достичь успеха на поле боя, вместо вот той громоздкой армейской структуры с генералами, генеральскими блядями, так сказать, с маршальскими погонами и вот всей этой шоблы, которая сидит, так сказать, в Министерстве обороны и именно занимается вот этими вот сухопутными войсками, да, вот эту шоблу всю разогнать для того, чтобы ее заместить структурой аналогичной частной военной компании или работающей на таких же принципах. Вот это задача политического руководства. Вот и тогда, как говорится, вопрос, кому и зачем мы платим налоги, станет реальным. А сейчас он для меня остается таким же открытым, как и для вас. Кому и зачем платить налоги за ту структуру, которая не может реально достигнуть успеха на поле боя. Я полностью здесь с вами согласен. Если хочешь что-то добавить, Вадим,
более того, от чего вот как бы Пригожин, являясь, ну, ближайшим соратником Путина, там, поваром и так далее, в свое время, кому он доверяет, почему ему приходится вообще делать такие обращения, почему Путин выбирает вот этих генералов, которые ведут себя непонятным таким, а не Пригожин.
Ну, видишь ли, Пригожин может быть какой-то близкий человек, который Путина знает, но это наверняка не самый ближний его вообще сотрудник, вот ближе которого ему нет, это во-первых. Во-вторых, вот эти вот все генералы и прочие, это структура. Это, так сказать, объем людей, полномочий, машин, завязанного на них оборудования, всего чего угодно, понимаешь, которое не так просто сковырнуть. Ее реформировать – это серьезная политическая задача. И поэтому это не шуточная задача, не просто так вызвать к себе кого-то и сказать, эй, ну-ка эти брысь, а эти сюда. Это серьезная политическая задача, но для этого, собственно, политическое руководство и существует, чтобы решать такие задачи. Не ленточки разрезать там и колеса обозрения открывать, а решать вот именно такие задачи, которые ставятся войной. Вот для этого она нужна, политическая структура. Ну, впрочем, спасибо вам большое за участие. Вот нас уже редактор предупреждает, что наше время вышло. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче, за ваши интересные вопросы. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.